Видение. История изучения и цели. Возможно, что первой серьезной обобщающей работой, написанной о цивилизации майя, была работа Джозефа Герберта Спинденна, опубликованная впервые в 1913 году под названием «Исследование искусства майя». Несколько лет спустя вышла книга того же автора, называвшаяся «Древние цивилизации Мексики и Центральной Америки», в которой больше половины содержания отведено культуре майя. Впоследствии, в 1957 году, Спинден объединил обе работы под названием «Искусство и цивилизация майя», добавив к ним краткое предисловие и эпилог. В течение почти полувека эти работы являлись наиболее полными сводками по майяской теме. Очевидно, что в настоящее время многие из идей, изложенных в них, устарели, так как в то время, когда они были высказаны, интенсивное исследование ареала майя еще не началось. С другой стороны, Спинден, который был главным образом специалистом по эпиграфике, разбирает по преимуществу проблемы, связанные с календарем и астрономией. Ему принадлежит одна из корреляций между календарями майя и христианским, корреляция, которой еще придерживаются многие исследователи. Когда он приступает к описанию исторического развития майя, даты, зарегистрированные на памятниках и связанные с ними образцы художественного творчества, образуют у него основу всех построений и являются почти единственным направлением исследований. Что касается изучения искусства, то оно сводится к анализу и интерпретации некоторых наиболее употребительных элементов на рельефах, их композиции и положения к хронологическому ряду. То есть Спинден исследует исключительно мотивы искусства майя, как эстетические проблемы сами по себе, рассматривая при этом названное искусство как конкретное выражение религии. Социальные корни искусства забыты, общество майя не упоминается, нет также попытки реконструировать историю. Разумеется, народ майя не показан в той панораме майяской цивилизации, которую нам представляет Спинден. К настоящему времени нет сомнения, что из всех работ о цивилизации майя наибольшее распространение получила книга Сильвануса Грисвальда Морли «Древний майя», опубликованная впервые на английском языке в 1946 году, а на испанском – в следующем году. Даже после многих изданий эта книга, возможно, все еще остается работой, которой наиболее часто прибегают для консультации не специалисты и которые дают наиболее полную картину жизни древних майя. В этой работе автор собрал всю информацию, которую он располагал, как из испанских хроник, так и из тех документов, что написали после конкисты некоторые индийские авторы, а также информацию, почерпнутую из археологических находок и этнографических исследований. Он описывает природную среду, физические и психические черты населения, его языки, повседневные занятия, манеру одеваться, культуру, архитектура, скульптура, живопись, керамика и другие ремесла, а также письменность, математику, астрономию, календарь, религиозные верования и обряды и пережитки многих из них в обычаях современных майя, основные аспекты их социальной, политической и жреческой организации. Если общая картина культуры майя, представленная Морли, достаточно полна и остается приемлемой до сих пор, то его историческая схема, наоборот, целиком неприемлема. Когда он написал работу, его основные идеи об историческом развитии майя фактически потеряли уже ценность благодаря результатам исследований, которые под его руководством проводила известная группа археологов Института Карнеги, Вашингтон. По этой причине после его смерти в Соединенных Штатах была опубликована новая версия древних майя, отредактированная Джорджем Брейнардом, в которой сняты все суждения Морли об истории майя, бывшей фактически его личным вкладом в разработку этой темы. С большой легкостью Морли бросал высокопарные утверждения по вопросам, в то время недостаточно известным, и крепко держался за свои идеи, даже когда новые факты опровергали их. В книге больше субъективных эмоций, чем научной обоснованности. Страстно увлеченный культурой майя, Морли придерживался скорее веления своих чувств, чем строгости научного анализа. Отсюда многочисленные противоречия и несоответствия в его работе. Уже в начальных положениях его исторической схемы содержатся неприемлемые для нас взгляды. Морли считает, что доказать существование цивилизации майя на определенной территории можно только в том случае, если на ней обнаруживаются иероглифическая письменность и хронология, единственная в своем роде, а также форма перекрытия зданий, известная как ложная арка или майяский свод. Если же эти элементы отсутствуют, хотя население говорит на языке майя, эта территория исключается из зоны майяской цивилизации. Таким образом, в зону культуры майя не вошли земли, населенные майя, от горной Гватемалы до побережья Тихого океана. Однако Морли называет «Попольвух» священной книгой майя-кичи, забыв, кажется, что кичи жили в районе, где не строились здания с майяским сводом и не найдены иероглифические надписи, подобные юкатанским. Морли утверждает, что возникновение, рост, расцвет и падение цивилизации майя совершились без какого-либо влияния внешнего мира, как в идеальной лаборатории, изолированной от внешнего контакта. Поскольку он считает, что майя были изобретателями письменности в этом полушарии, системы позиционной нумерации и календаря, явившегося, по его мнению, результатом их уникального интеллекта в 353 году нашей эры в Тикале или, может быть, в Альшактуне, он не может допустить, что другая культура, как, например, Альмекская или Монте-Альбан, оставила иероглифические надписи и регистрацию дат в предшествующую эпоху. Следовательно, Морли отвергает даты от Стелы С и Стресса Потес, Стелы 1 из Эль-Бауль и со статуэтки из Тустлы, утверждая, что эти даты выглядят более древними, чем майяские, но он уверен в том, что в действительности они были высечены гораздо позже. С той же уверенностью, несмотря на очевидность многих найденных изображений, он утверждает, что в скульптуре Древнего Царства нет сцен насилия и предполагает, что изображения, на которых представлены истязаемые пленники, не связаны с военными действиями. Он также категорически отрицает, что в надписях майя идет речь об исторических событиях, поскольку, согласно Морли, в них никогда не упоминались имена мужчин или женщин, а исключительно хронологические, астрономические, религиозные, церемониальные и пророческие вопросы, связанные с датой освящения каждого памятника. Исходя из посылки, казавшейся удачной, когда он начинал свои исследования, но которую опровергли дальнейшие работы, Морли в 1915 году выдвинул свою теорию существования Древнего Царства, на смену которому пришло около 1000 года нашей эры Новое Царство, локализуемое на севере Юкатана. Первое из них вначале ограничивалось центральным районом области Майя, плато Петен, реки Усумасинта и Матагуа, территория нынешнего Белиза. Но позже население Древнего Царства распространилось на север, проникнув на полуостров Юкатан и основав там колонии. Следовательно, Новое Царство получило импульс развития после упадка цивилизации в городах юга, вызванного крахом системы земледелия, за которым и последовало переселение народов на север. В контакте с пришельцами из Мексики эти народы осуществили подлинное возрождение культуры майя, наиболее важным воплощением которого являются развалины Чичен-Итцы. Морли указывает, что на этом памятнике прослеживаются два четко выраженных архитектурных стиля. Первый – чисто майяский, соответствующий 6-10 векам, второй – майя-мексиканский, 11-14 века. Однако он не дает ни одного названия чистого майяского стиля и не делает ни малейшего описания признаков того стиля, который был бы связан с приходом в Чичен-Итцу майя из Древнего Царства. Причина, по которой он этого не делает, очевидна. Это разрушило бы его теорию, которая приписывает контакту с мексиканскими группами появление стиля района Пу, не имеющего, и об этом он говорит с удивлением, ни одной мексиканской, точнее, тольтекской черты, так как именно стиль Пу и есть чистый стиль построек майя в Чичен-Итце, возведенных между 6 и 9 веками. Морли не мог бы утверждать, что в Чичен-Итце этот стиль был чисто майяским, а в Ушмале обязан контакту с мексиканцами. Слепое упорство, с которым Морли придерживался своей теории, невзирая на факты, привело его к умолчанию, без сомнения, намеренному, о некоторых исторических источниках и к использованию лишь тех, которые, казалось, поддерживали его идеи. Как подтверждение своего тезиса он цитирует Чилам-Балам из Мани, где утверждается, что в Катун 20-летия, соответствующий периоду с 987 по 1007 год, был основан Ушмаль мексиканским вождем Айсуйток Тутуль-Шиф. В то же время он даже не вспоминает место из Чилам-Балам, из Чумаеля, где указывается, что к 1544 году прошло 870 лет с тех пор, как Ушмаль был разрушен и покинут, то есть в 674 году нашей эры. Не упоминает он и сообщения монаха Алонсо Понсе, в котором говорится, что в 1586 году исполнилось 900 лет со времени постройки Ушмаля, 686 год нашей эры. Несмотря на противоречивость этих двух сообщений о постройке и разрушении Ушмаля, почти в одно и то же время они помещают Ушмаль в 7 веке, то есть на 3 столетия раньше его предполагаемой постройки мексиканскими вождями. Но эти данные не укладываются в теорию Морли, и поэтому он их игнорирует. Таким образом, не умаляя заслуг Морли в области изучения главных аспектов цивилизации майя, мы можем сказать, что его попытки реконструировать основные линии их исторического развития абсолютно неудачны. Его историческая схема, разработанная почти исключительно с позиции эпиграфики, ложная с самого начала из-за упрощенного тезиса, выдвинутого априори, и лишенная социологических суждений, не может наметить динамику развития майя во времени. Говоря о работе Морли, мы упоминали вариант его книги, отредактированный Джорджем Брейнардом и опубликованный уже после смерти Морли. Брейнард, специалист по изучению керамики в группе ученых Института Карнеги, оставил нам краткое изложение своего видения культуры и истории майя, названное им «Цивилизация майя» и опубликованное в нескольких номерах журнала «Отмычка». В нем он лишь в общих чертах описывает основные аспекты культуры, исторические периоды, устраняя или исправляя при этом многие положения Морли. Например, он не исключает Нагорье Гватемалы из ареала майя, хотя и указывает на отсутствие в этом районе некоторых базисных элементов майяской культуры. Он отрицает миграцию народов из центральной области на север Юкатана и настаивает на том, что полуостров был заселен с доклассического периода. Брейнард отрицает, что стиль Пуук был поздним возрождением культуры майя, вызванным контактом с мексиканскими группами, и наоборот считает его собственно майяским проявлением еще в классическом периоде, без каких-либо внешних влияний. Он представляет себе ареал майя как единство, унифицированное в культурном отношении, в пределах которого каждый район развивал свои характерные стили, а не как центр, локализованный в Петене, из которого исходили все идеи и формы. Тем не менее, он соглашается с Морли в подчеркивании у майя одержимости ходом времени, календарем и связанным с ним ритуалом, не учитывая при этом возможности того, что надписи могут отмечать и политические события. Новым для того времени и наиболее интересным аспектом было то внимание, которое Брейнард уделяет экономическим проблемам для объяснения формирования и функционирования общества майя. Сравнивая конституции пирамид Теотуакана и Египта, он пытается определить объем труда, затраченного на их строительство в рабочих днях. Обратясь к постройкам майя, он приходит к заключению, что деревни до классического периода, каждая в отдельности, не располагали достаточно полным населением, чтобы поставлять рабочую силу, необходимую для таких работ, и что только в коллективной форме и под единым политическим контролем общины могли возводить свои церемониальные центры. Развитие теократического правительства для организации человеческих ресурсов и управления ими, проведение общественных работ, конкретно постройка церемониальных центров, технический и научный прогресс, особенно календарь и письменность, все большая сложность религиозного символизма, крупные архитектурные сооружения, великолепие, достигнутое в искусстве. Все это по Брейнарду отмечало постепенное движение от уровня культуры до классического периода к гораздо более высокому уровню классического. С другой стороны, Брейнард не считает, что для этого изменения у майя был необходим такой бурный рост численности населения, как в Теотиуакане, полагая, что тяжелые работы на церемониальных постройках могли осуществлять рядовые земледельцы во время длительного сезонного перерыва в сельскохозяйственных работах. Согласно Брейнарду, все достижения классического периода были стимулированы институтами, развившимися под все более сложным и более широким объединением классического периода. Эти институты были связаны с религиозным комплексом, но Брейнард не считал, что расширение строительства религиозных центров отрицательно сказывалось на экономике. Он не считал также, что большие ирригационные работы могли вызвать у майя, как и в Старом Свете, рождение и развитие сильной политической власти. Отсутствие таких работ и тот факт, что население было распылено, не имея настоящих городов, выдвигало на первый план другие проблемы. И хотя он признает, что жрецы с их возможностями прогнозировать погоду играли важную роль в земледелии, он не верит, что эта функция оказалась решающей для объяснения несомненного контроля над населением со стороны жречества. Брейнард приходит к выводу, что зона майя представляет собой исключение, что ее культурное развитие не укладывается в универсальную теоретическую схему. Никакой экономический стимул не подтолкнул бы майя к растущему религиозному церемониализму и впечатляющему культурному развитию. Он сомневается в том, что был необходим сильный экономический контроль, ибо полагает, что для общественных работ не требовалось крупных людских ресурсов, так как эти работы могли выполняться в свободное время, которое имелось у населения. Он затрагивает важный пункт, когда подчеркивает, что религия была развита больше, чем экономика, и что заметные успехи в астрономии, математике и других сферах интеллекта, кажется, не были вызваны или непосредственно подготовлены изобретением новой техники для совершенствования хозяйства. Отметив, что причины интеллектуального прогресса майя, видимо, не совпадают с теми, что были установлены для других цивилизаций древности, Брейнард приходит к пессимистическому выводу, что мы все еще недостаточно понимаем те факторы, какие определяют интеллектуальный прогресс определенного народа. Едва ли кто-либо станет отрицать, что Джон Эрик Томпсон является наиболее выдающейся личностью среди майянистов и что он в своих исследованиях охватил наибольшее число аспектов цивилизации майя – археологию, включая раскопки, изучение архитектуры, керамики и эпиграфики, этнологию и лингвистику, хотя его наиболее глубокий интерес был обращен к письменности. Солидным багажом общей культуры, одаренным ясным умом, Томпсон не ограничивался специализированными исследованиями, а сумел начертать стройную картину истории и культуры майя.